«Бизнес-ланч». Удачная встреча!
Добрый день, дамы и господа. Это программа «Бизнес-ланч». В студии за микрофоном Сергей Штарн. Мой сегодняшний гость – директор филиала пермских минеральных удобрений Алексей Юрьевич Аверьянов. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мне хотелось бы пообщаться с вами не только на производственную тематику, которая связана непосредственно с МУ. Хотелось бы понять, что вы за человек. Поэтому позвольте я начну несколько с личного. Почитав немногочисленные ваши интервью, которые вы дали на пермской земле в том числе, я пришел к выводу, что вы достаточно закрытый человек и не постраняйтесь о личном. Хочу понять вашу точку зрения на то, что такое эффективный менеджер. Вы — это он, поскольку вы человек молодой, и возникает куча резонных вопросов. Как такой молодой человек добился столь высокой должности? Объясните, пожалуйста.
Я бы не сказал, что для моего возраста это какие-то выдающиеся заслуги с точки зрения работы. Ну, наверное, поступательное движение, которое в моей жизни сложилось, я достиг к своему возрасту этого положения. Я бы здесь не стал какие-то рассуждать об великой эффективности менеджерской работы. То есть, в целом, для руководства заводом на сегодняшний момент требуется во многом то, что требовалось и в советское время, и в каких-то там других, может быть, странах, в других формациях. Это, наверное, на 50% это производство. И остальная часть складывается, ну, наверное, от реалий современности. Там, в советское время это в основном была такая административно-бюджетная работа. На сегодняшний момент это во многом такая правовая, экономически-коммерческая работа. Но 50% производства, она никуда не делась и не денется, и всегда будет сопровождать. Поэтому эффективность, она, наверное, связана с тем, что реальное производство меня всегда привлекает. Я всегда стремился работать, ну, назовем это так, не в сфере услуг, а в сфере реального создания ценностей. И к этому по этому пути шел и, считаю, достиг того, чего я хотел. На текущем месте я чувствую себя комфортно, я до него дошел поступательно, поэтому я до него созрел, если можно так сказать, как личность, и получаю удовлетворение от того, что я делаю на рабочем месте. Оценка HR-службы, стремлюсь к твердой десятке. То есть из 10 баллов. То есть, ну, но оценить, конечно, нужно себя со стороны.
Спасибо за ответ. А можете рассказать, как вы шли к пику своей карьеры?
Я думаю, в 36 лет говорить о пике карьеры еще рано. Я всегда говорю, что академик Сахаров стал академиком в 32 года. Поэтому, ну, с этой точки зрения, он, ну, намного быстрее шел по своей карьерной лестнице. Ну, мне слово «карьера» само по себе не нравится. Я считаю, что я делаю свою работу достаточно разумно, эффективно, полезно для коллектива, для компании, поэтому вместе с компанией расту. Поэтому о пике, наверное, говорить неправильно, а правильно говорить о хорошем, безусловно, очень высоком, достигнутом рубеже. И следующий шаг, наверное, правильно делать, когда как-то стабилизируешься на текущем уровне развития, ну, как руководитель, как личность, ну, в моем понимании, там лет 5 должно пройти, и можно думать уже о дальнейших перспективах. Первые 30 лет жизни все-таки были посвящены обучению. То есть я, как я всегда посчитал, я 20 лет жизни обучался, начиная со школьной скамьи, заканчивая аспирантурой. После того, как я этот этап для себя, ну, внутренне поставил галочку, я попробовал сделать шаг в карьерном движении и, как все молодые стремящиеся, с региона уехал в Москву. Ну, в целом, в тот момент я пришел в компанию «Уралхим», и с того времени я ее не покидал. Ну, наверное, этот момент можно считать достаточно удачным в карьере, потому что, ну, Москва – такая большая мясорубка в определенной степени. Ну, наверное, я в нужное направление попал. И благодаря каким-то своим там стремлению работать, как-то развиваться, вот достиг того, что достиг. Поэтому первые 30 лет, наверное, от обучения совместно с работой и последующие вот годы, которые прошли, это уже такое сознательное продвижение именно на рабочей среде, на управленческой стези.
Хороший вам вопрос задал один из моих коллег, точно не помню, какое издание. Он спросил у вас, если вы такой умный и успешный, почему у вас нет до сих пор собственного бизнеса?
Причем умным я оцениваю почему-то всегда не я, а со стороны. Но правда, я всегда говорю, у меня есть документ. Это диплом о получении высшего образования, который подтверждает. На самом деле тоже это вопрос больше софистики. Наверное, каждому свое. Я всегда стремился, во-первых, работать в реальном производстве, производящем материальные ценности. И второе, мне всегда хотелось работать на большом производстве. Понятно, есть производство мелкие, ну, мелкий бизнес, средний, конвейер, там в маленьком ангаре и так далее, есть большие заводы. Я хотел работать на большом предприятии. Почему бы не создать большое предприятие с нуля? Я бы не сказал, что это как-то сильно нереально. Просто
начать
всему...
с малого, нарастить, потом расширить, превратить в корпорацию, развивать.
И тяжелую промышленность с малого не создать. Тяжелую промышленность она создает всегда с большого и сразу крупными бизнесменами, компаниями, там, акционерами. Поэтому на вот этом этапе развития жизни я не считал там, в принципе, возможным как-то крупный бизнес как-то развивать. Ну и в целом, будем говорить с вами, там, работа наемным менеджером, она на этом этапе жизни меня вполне устраивает, потому что она дает мне возможность как-то самореализовываться, поглубляться в производственные проблемы. Ну, понимаете, у собственника всегда другие задачи в голове. Я на сегодняшний момент в большей степени погружен в производственные, в общение с коллективом, в понимание коллективе. Поэтому больше вопросы софистики. У меня такой задачи не было создать собственный бизнес. В голове, прежде всего. И второй момент, наверное, собственный бизнес создают люди, у которых вот есть некая такая авантюрность в голове, в душе, в сердце, там, которые имеют предпринимательскую эту среду и готовы, ну, наверное, рискнуть какими-то накопленными деньгами, там, занятыми деньгами, ну, чем-то еще. Вот это такая, авантюрская немножко жилка, она вот людей сопровождает всегда по жизни, должна вести. Я человек, наверное, в большей степени более такой фундаментальный. Mm-hmm. Мне важна понятная последовательность там, в жизни, в личной, в рабочей сфере. Поэтому на сегодняшний момент я не видел там для себя такого вот авантюрного элемента. Я считаю, что путь я в целом выбрал правильно. Поезд попался достаточно успешный, и вот я работаю и получаю от этого удовольствие.
Не дай бог случись, что пазл сможет сложиться насчет бизнеса. Вы найдете себя?
Я достаточно, как финансист по образованию, ориентируюсь в финансовой среде, в инвестиционных процессах, в рынке акций, в валютном рынке. И я всегда считал, что вот как, не дай бог, пазл развалится существующий, я всегда себя найду в финансовой среде и смогу обеспечить и себя, и своих окружающих.
Я напомню, в гостях у нас генеральный директор минеральных удобрений Алексей Юрьевич Аверьянов. Я ему хочу задать еще один такой вопрос. Алексей Юрьевич, а вы азартный человек?
Я бы не сказал. Я все-таки в большей степени математик, просчитывает ходы и, ну, шахматист, наверное, больше правильно сказать. Понимаю необходимость, ну, предвидеть несколько вариантов развития ситуации в жизни. Азарт — это немножко другое. Эти люди другого склада ума, наверное, души. В целом, я, наверное, не азартный человек.
Что для вас Пермь сегодня? В одном из интервью вы говорили, что у нас самый комфортный город из тех, где вы жили раньше.
Пермь я могу сравнивать с другими городами разного по формату России. И крупными, как мегаполис Москва или откуда я приехал, Новосибирск, так и мелкими, ну, моногородами. Из Кирово-Чепецка я приехал, ну, например, Березники сравнивать. И 2 года назад, когда я приехал в Пермь, мне на самом деле показалось, что такое органичное сочетание размера города и непереизбытка населением, машинами и какой-то другой инфраструктурой, как Москва, например. Вот по прошествии 2 лет я считаю все-таки Пермь одним из самых комфортных. Вот этот баланс необходимой сферы и достаточной услуг, возможности провести личное время, свободное время и не переизбытка какой-то большой территории населением, он все-таки в Перми достигнут достаточно неплохо. Но вот с приходом весны, вот сегодня ехал и отметил для себя, что в Перми важно очень не терять, не расслабляться на достигнутом уровне. И вот чтобы оставаться таким комфортным городом, его нужно стремиться поддерживать. Например, поддерживать в хорошем виде дороги. Это немаловажно. Все-таки развивать, продолжать социальную инфраструктуру. Но вот как-то вопрос с зоопарком, вот я живу 2 года, вопрос с зоопарком обсуждается, и вот дошел до какой-то точки, но восклицательный знак пока еще не поставлен. Должен быть в городе торговый центр формата IKEA, Меги, что-то такого плана. Должен быть в серьезном городе аквапарк. И не только бассейн, как Олимпия, очень хорошего уровня, но аквапарк. И Пермь про это забывать руководители не должны. Это все процессы идут, просто на них нужно тратить время, деньги. И тогда Пермь будет оставаться не только столицей края, достаточно состоятельного края, но и претендовать на какие-то такие региональные центровые функции.
Ну и аэропорт, безусловно.
Аэропорт — это огромный и важный шаг вперед. И судя по тому, как он строится, все будет сделано в срок. Это очень правильный шаг. Окупаемости этого проекта должны, судить, наверное, компания, которая вошла. Ну, как проект для развития города, вот, наверное, первая по значимости. Вот хорошо, что вы про него напомнили.
А ваша семья как чувствует себя здесь? Знаете, у нас просто отношение к тем, кто сюда приезжает, тем, кто не пермский, неоднозначный. Ну, наверняка слышали про варягов и так далее. Вот хочется понять, ваши отношения здесь, вас, коллеги, пермяки, приняли спокойно, без надрыва, не было никаких конфликтов?
Коллеги, наверное, были вынуждены меня принять спокойно, без надрывов, в силу определенной должности и веса в компании. Но я думаю, это далось им легко. И себя я, наверное, не оцениваю как пермяком, наверное, не являюсь в душе, но совершенно точно я уже не варяг. То есть я, наверное, на каком-то таком поступательном движении. Мне в городе комфортно, моей семье в городе комфортно, чтобы приложить и себя и в рабочее время, и в личное время, и в свободное. Семья занимается воспитанием ребенка, школой, детского досугового мероприятия. В Перми для этого огромный простор для занятия себя. И когда семье комфортно пребывать в городе, мне спокойнее, есть время там работать более эффективно.
Алексей Юрьевич, спасибо большое. Вот немножко мы приоткрыли вас, скажем так, с человеческой стороны. А теперь по промышленным вопросам. Проблемы сегодня у предприятий есть? Если есть, то какие?
Как в любом производстве, оно не бывает идеально гладким, чтобы приходить на работу и нечем было себя там занять. Естественно, вопросы есть. Есть задачи без аварийности, по бесперебойности производства, по непрерывности работы. И она, наверное, первичная. И проблема, я бы не сказал, что это проблема. Это такая, естественная производственная среда. Необходимость проведения ремонтов, проблемы, как его лучше сделать. Но это, наверное, не проблема, это текущая работа, которой я в силу обязанностей вынужден заниматься, и мне это нравится. Наверное, можно считать таким сложным обстоятельством внешнюю среду. То есть экономический кризис уже 5 лет нас не оставляет и во внешней среде, и в России, девальвация. Это доставляет определенный дискомфорт, но он такого плана экономического, потому что тяжело как-то экономически просчитывать результаты, когда курс меняется плюс-минус 20% за квартал или за полгода. Но, опять же, это такая не проблема, чтобы ее считать какой-то нерешимой. Текущие обстоятельства, с которыми мы научились жить и работаем. Поэтому есть такой анекдот про винодело. В какой год проще работать? В этом году, когда хорошая погода, либо в следующем году, когда, может быть, плохая погода? Он ответил, что простых годов нет. Просто в какой-то год приходится больше работать, в какой-то меньше. В этом году нам приходится больше работать. Но это не проблема, это работа.
Сейчас мы вынуждены прерваться на рекламу. Послушаем ее, через 2 минутки вернемся и продолжим.
Бизнес-ланч. Удачная встреча.
Мы продолжаем программу «Бизнес-ланч». Я напомню, в гостях у меня, как я уточнил, директор филиала пермских минеральных удобрений Алексей Юрьевич Верьянов. Я еще раз приветствую вас в нашей студии, рад вас видеть здесь. Спасибо, что собрались. Всегда рад общению с людьми, которые принимают серьезные кадровые управленческие решения, когда они приходят в эфир и доставляют удовольствие общаться с людьми вживую. Позвольте, я продолжу задавать свои вопросы, связанные с экономикой, коль вы о ней заговорили перед тем, как мы ушли на рекламу. Как чувствует сегодня себя ПМО в текущей экономической ситуации? Вы сказали про 5 лет отрезок. Меня это несколько удивило, потому что для нас-то официально кризис начался год назад. Полтора.
Если считать с 8-9 годов, кризис, наверное, никогда не оставлял российскую экономику в покое и учил бизнесменов как-то адаптироваться к реалиям. Они просто для них стали уже не кризисом, а каким-то естественным форматом работы. На пермских удобрениях крайне негативно кризис не сказывается. Все равно мы при всех обстоятельствах загружены на 100%, как производственное подразделение холдинга. Производим максимальный объем продукции, который возможен, и реализовываем. Понятно, что цены за последние годы упали на минеральные удобрения, упали на самый низкий уровень, который, наверное, это уровень 2009 года. То есть, можно говорить, самый минимальный за последние 5-6 лет. Но, несмотря на это, все равно отрасль минеральных удобрений чувствует себя достаточно стабильно, что позволяет думать, рассчитывать и выходить с новыми инвестиционными проектами. Это, кстати, видно по нашей российской действительности. То есть все крупные холдинги России, они инициируют, прорабатывают и начинают реализовывать крупные проекты. Кто-то даже решается на гринфилд проекты, с нуля строительства. Мы тоже в целом не стоим на месте и, несмотря на такие колебания экономические, думаем только о развитии вперед. То есть все задачи, которые актуальны для меня, это развитие производства, увеличение мощностей, прежде всего по карбамиду, во вторую очередь, возможно, производство аммиака, И вот даже по внутренним ощущениям мы не законсервировались и смотрим уверенно вперед и думаем только вот о таких развитиях поступательных.
Алексей Юрьевич, а как в глазах директора филиала Уралхима ПМО выглядит антикризисный сценарий? Предположим, что у нас кризис затянется еще на 5 лет, а возможно и на 6, а возможно и на 12.
Как есть кризисный сценарий, компания и Пермский завод, компания «Уралхим» в частности, не просчитан, потому что, ну, чувствуем мы себя достаточно стабильно. Да, доходность существенно понизилась, цены понизились, но это не настолько, ну, тотальное повышение, чтобы думать о каких-то там, ну, сокращениях, оптимизациях, либо еще чего-то. Мы на хорошем уровне поддерживаем оплату труда. Все задачи мы по модернизации, по ремонтам обеспечиваем. И, наверное, если так предсказать, антикризисный сценарий, он будет выглядеть исключительно, возможно, ну, в оптимизации ремонтных компаний. То есть вот все, ну, какие-то ощущения, если мы вот так кризис затянется там на, ну, не на 2 года, 2 года это не маленький срок, ну, допустим, 5, то это явно никак не скажется на персонале. Все равно мы будем работать на 100% загруженности, потому что наш объем производства очень незначительный и в российском объеме, и в мировом тем более. То есть наш объем всегда проглотится на 100%. И мы будем все равно работать. А если будет какое-то серьезное ограничение по, ну, ценам, ну, так уж, допустим, будет все продолжать понижаться. Ну, это будет просто оптимизация ремонтных позиций, ну, и вряд ли, ну, даже, наверное, мы однозначно не будем как-то экономить именно на безаварийности, на поддержании на нормальном уровне производства. Поэтому на сегодняшний момент мы не задумываемся о каком-то таком сценарии, где нам пришлось бы как-то приостанавливать производство, либо что-то совсем как-то резать по-живому. Все-таки вперед надо с оптимизмом смотреть, и мы стараемся этому придерживаться.
Хорошо. Основные потребители сегодня, хочу понять, и меняется ли эта пропорция из-за внешнеполитической конъюнктуры?
Ну, за последние несколько лет пропорция, она в целом не меняется. Вот конъюнктура, как она изменяется во внешней среде, она на сфере минудобрениях-то сильно не сказалась. Ни по геополитической обстановке, там, ни по каким-то по внутренним. Поэтому потребители наши неизменны. Большой объем отгружается на экспорт в силу нашей продуктовой линейки. Из всех заводов компании «Уралхим» у нас она, наверное, самая незначительная. Это аммиак и карбамид. Остальные заводы имеют более широкую линейку. И наш продукт, он в основной составляющей на 90% он экспортируется. Российские потребители в основном относятся к такому промышленному сегменту, то есть и карбамид, и аммиак, они нашли свою нишу именно в промпотреблении, в промышленном потреблении, где-то там для производства добавок AdBlue используется, там в каким-то легкой промышленности. Поэтому структура не поменялась, ну, наверное, только понизились цены в определенной степени.
Несмотря вот на все вот это информационное противостояние, которое у нас есть сегодня с Западом, я так понимаю, на транзите никак не сказывается, да, грузы? Вот эта вся войнушка информационная.
Ну, если вы имеете в виду вот вопрос по Латвии, который происходил, он не сказался ни на «Уралхиме», ни на других предприятиях. Рижские портовые терминалы, они все работали и работают на полную загрузку. И вот этот вопрос, который был по линии РЖД, он на самом деле как-то сам с собой закрылся. И вот я про него даже не вспоминал с осени прошлого года. Поэтому по проблем по ЖД логистике на сегодняшний момент, связанной с транзитом, у нас нет. Так, каких-то опасений я не чувствую.
А какой объем карбамида вы сейчас экспортируете? Вот если в цифрах, чтобы людям было понятно, насколько серьезное производство.
Около 500 тысяч тонн в год карбамида мы экспортируем. В основном это отгрузка идет, ну, так называемая насыпь в вагонах. То есть это не фасованный карбамид, а минераловозы.
Алексей Юрьевич, хочу понять, есть ли конкурент какой-то крупный сегодня у минеральных удобрений и вообще по этому виду поставок? Кто сегодня ваш основной, скажем так, конкурент, который доставляет проблемы, с кем вы можете потягаться?
рынок продаж минеральных удобрений, он был и, наверное, всегда будет высококонкурентным, но он достаточно разделяется, ну, хорошо разделен на внутренний рынок российский и на внешний. Ну, внешний рынок, он, наверное, сам по себе особенный, там есть международные производители. В России, наверное, все производители являются конкурентами друг другу. Это всем, ну, известные компании Еврохим, Акрон, Фосагро, ну, где есть вот этот азотный цикл производства аммиака, прежде всего. Я бы не сказал, что здесь идет какая-то война, ну, борьба именно коммерческая. Объем производства минеральных удобрений, ну, во много раз превышает объем потребления внутри российского, поэтому здесь даже задача стоит не за борьбу на нашем российском рынке, а на некую такую справедливую совместную работу. Поэтому именно по коммерческой части каких-то таких ценовых войн особых нет. Ну, производится настолько много, что, ну, хватает и на экспортную составляющую, и на внутреннюю. Ну, поэтому работа, она ведется же в рамках, вот есть такая Российская ассоциация производителей удобрений, то есть позиция, она, ну, не сказать, что он там как-то координируется, проговаривается, чтобы сельхозпроизводители были у наши российские удовлетворены по всей линейке продукции, потому что приоритет все равно дается российским производителям в силу того, что особенно, ну, заводы расположены на территории. И только там все, что там сверх этого, там экспортируется. Я бы не сказал, что здесь какая-то есть конкурентная борьба особая. Вот есть такой термин, как commodities. То есть наш продукт, он высоколиквидный такой, ну, практически биржевый товар. Поэтому он всегда будет востребован, и с обратной стороны потребитель всегда найдет, где его купить.
Проблем с УФАС нет никаких? Не вмешиваются, не мешают?
Ну, как они мешать, наверное, не могут. Они выполняют свою работу, и, безусловно, мы достаточно регулярно отвечаем на запросы. То есть эта работа ведется по контролю цен, по контролю обеспечения наших сельхозпотребителей. Это ведется работа, ну, в основном в режиме такого диалога, ну, бумажного, наверное. То есть нам поступает запрос с требованием там раскрыть некие там показатели. Мы это дело, безусловно, удовлетворяем в полном объеме. Ну, на сегодняшний момент у нас каких-то таких нерешенных ситуаций нет по линии УФАС.
Спасибо за ответ, Алексей Юрьевич. Мы сейчас опять вынуждены прерваться на рекламу. Вернемся через 2 минутки и продолжим.
Бизнес-ланч. Удачная встреча.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Бизнес-ланч». В гостях сегодня директор филиала ПМУ корпорации «Уралхим» Алексей Юрьевич Аверьянов. Все правильно?
Все правильно.
Алексей Юрьевич, позвольте, я вас начну пытать вот на тему чего. С какими результатами вы планируете завершить текущий год? Это очень интересно. И обсудим инвестиционную работу, которая идет на предприятии. Давайте по результатам, которые есть на этот год. Чего вы хотите достичь?
Ну, мы привыкли говорить о достигнутых результатах. То есть, наверное, правильно говорить о 15-м. В прошедшем годе наш объем производства, он в целом за многие годы не изменяется и составил 800, ну, чуть больше 860 тысяч тонн готовой продукции. Планы на этот год, на 16-й, они чуть-чуть поменьше. Мы ориентируемся на показатель 845 тысяч тонн готовой продукции, потому что у нас в этом году запланирован длинный остановочный ремонт для того, чтобы завершить подготовленные ранее инвестиционные проекты. Ну, просто мы на ремонт останавливаемся на месяц, и исходя из этого только, ну, объем производства будет чуть-чуть меньше. По каким-то финансовым результатам говорить рано. Мы предпочитаем так далеко не заглядывать, потому что цены меняются динамично, главное, курс меняется очень динамично. Поэтому ориентируемся на показатели прошедшего 2015 года. Но жизнь покажет, как мы там год этот проживем. Пока в планах у нас завершить все ранее проработанные инвестиционные проекты. Текущий уровень доходности позволяет все мероприятия реализовать. И вот летом, в летнюю кампанию ремонтную, у нас запланировано наши таких два больших инвестпроекта, которые мы вот 3 года ведем. То есть большой объем работ был сделан в 2013 году, и в этом году мы его завершаем. Это работа над модернизацией агрегата аммиака и работа над, ну, я так называю, блок вопросов, связанных с энергетикой завода, над повышением энергоэффективности, понижением удельных расходов природного газа на производство, ну, там целый блок инвестиционных проектов. Поэтому в этом году мы завершаем вот большой блок работы по увеличению суточной выработки базового агрегата аммиака и по энергетике. И в этом году у нас уверенно продолжает двигаться вперед проект по модернизации агрегата карбамида. То есть это тот проект, который будет вовлечен в весь завод, ну, в следующие 2-3 года.
Прямо ответили на мой вопрос, который я хотел задать. Ну, ничего, я просто хотел как раз цифру назвать, озвучить в эфире, чтобы о масштабах инвестиций тоже люди составили себе представление. Я напомню, что Пермские минеральные удобрения вошли в состав холдинга «Уралхим» 4 года назад, и за это время было вложено в пермские предприятия более 3 миллиардов
рублей. Ну, на сегодняшний момент уже практически 3,7 миллиарда рублей, с учетом программы, которая на 2016 год рассчитана. Ну, она немножко, правда, неравномерно распределена. Большой объем средств был направлен в 2013 году, ну, вот в первый год реализации инвестиционных проектов, и большой объем средств вот в этом 2016, как завершающем году по инвестиционной программе. Ну, то, что было за дело сделано вот в первый этап работы в холдинге. Но надо всегда, ну, не забывать про модернизацию агрегата карбамида. Этот проект, он, наверное, по объему ресурсов и результату сопоставим совсем с тем, что было сделано за эти годы в рамках «Уралхима» с 2012-го, он, его стоимость на текущий момент утвержденная превышает 4,2 миллиарда. То есть это больше, чем до этого было потрачено в сумме на предприятие. Не потрачено, а вложено в развитие. Поэтому компания продолжает вкладывать, и, ну, такие суммы, они в целом, ну, вот за последние там, нет, там, десятилетия в пермский завод не вкладывались. То есть только с приходом компании «Уралхим» такое поступательное движение по развитию пермской площадки началось и продолжается.
Хочу спросить, а власти региона как-то идут вам навстречу? Там, допустим, сокращают налоговую составляющую, предлагают какие-то льготы?
Ну, наш завод не является, ну, таким, наверное, доминирующим налогоплательщиком. Ну, компания уровня там «Уралкалия», например, либо «Пермнефтеросинтез». Поэтому мы пребываем в такой, ну, в комфортной среде общения с властью. Но, ну, в принципе, каких-то там особых преференций на себе, ну, не чувствуем, потому что, ну, мы не настолько большие. То есть мы вот проработали законодательство об инвестиционных контрактах, но мы по ряду критериям не можем подписать инвестиционный контракт, ну, в силу своей маленькой численности. Поэтому мы в целом находимся на общем режиме налогообложения. То изменение, которое, ну, вот, с 2015 года происходит в силу, там, ну, касающейся поэтапной отмены льготы, оно нас коснется, ну, видимо, будем просто налог на прибыль больше перечислять. И каких-то особых преференций тоже не испытываем. Но не сказать, что тут от этого какой-то дискомфорт, но мы находимся в той среде, которая для нас сформирована. С точки зрения решения других вопросов, мы в полном контакте, всегда чувствуем поддержку органов госвласти. Серьезных каких-то у нас диссонансов у нас нет.
Об инновациях хочу спросить. У нас очень любят в стране это слово. Причем у нас, как в стране бывает, от любви до ненависти один шаг. Сначала об инновациях кричали все, сейчас некоторые люди начинают вздрагивать при слове «инновации». Я хочу понять, есть ли какие-то новые прорывные технологии в сфере промпроизводства химудобрений, есть ли они на ПМО, эти инновации, чтобы их можно было прийти, увидеть, пощупать и сказать: «Да, это круто».
Пощупать у нас, увидеть есть что. Но я бы не назвал это прорывными, ну, инвестиционными верхними технологиями. На самом деле технология производства аммиака, вот, синтезирована, она была разработана, дай бог, вот не ошибусь, около 100 лет назад. Хальдер Топси, вот, компания. И ничего с этого времени не изменилось. Ну, единственное, в 50-е годы прошлого века был... Ну, сначала агрегат аммиака производили, ну, 30-50 тысяч тонн аммиака в год. После этого был сделан шаг на крупнотоннажный агрегат. И вот агрегаты аммиака в мире после этого строились 50-700 тысяч тонн в год. Но принципиально сама химическая формула не изменилась, и подход к синтезу аммиака, ну, не изменится. И веховых, наверное, в этом плане изменений нет, и вряд ли, наверное, будет. Но точечных изменений очень много. Они все равно, изменяется металл, изменяется материал, изменяется механика многих процессов. На самом деле, вот в химической промышленности, наверное, больше не химии, а больше физики. Работы с давлением, с перекачкой ресурсов. Ну, химическая формула, ее легко очень на тетрадке написать, и она никуда там за многие века не изменится. А физика процессов, она улучшается. И все инвестпроекты, которые мы проводили и будем проводить, они в основном заключаются в чем? Что мы ставим более современную установку, которая способна более эффективно перерабатывать там какой-то продукт, более эффективно перекачивать и потреблять меньше энергетики. Поэтому вот так вот точно какими-то мелкими шажками достигается большой результат там, по увеличению суточной выработки либо по энергетике производства. Ну, наверное, это веховым инновация-то не сказать, как бы, что это веховое.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, вы слушаете программу «Бизнес-ланч». Ведет ее для вас Сергей Штерн. В гостях у меня директор филиала пермских минеральных удобрений корпорации «Уралхим» Алексей Юрьевич Аверьянов. Алексей Юрьевич, я хотел бы спросить у вас вот о чем. ПМУ строились по проекту японской компании «Той Инжиниринг». В этом году вы завершаете реконструкцию агрегата «Аммиака». Уже завершили, да? Японцы сейчас как-то привлекаются к работе? Я почему спрашиваю? Потому что вот бывал я в Татарстане и слежу за этим регионом, потому что он, как говорят очень многие, кто там бывал, развивается опережающими темпами. Пермский край здесь отстал. Вот в том же Татарстане начали строить второй завод минудобрения «Аммоний-2» с участием японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation. Японцы, кстати, ведь входили в число иностранных подрядчиков строительства аммония, как я узнал из прессы. Нет ли у нас здесь, в Перми, некоего такого желания привлечь японские технологии сюда, к нам, и чтобы японцы здесь у нас работали и помогали развиваться химической промышленности, в том числе на ПМО?
Ну, вот, кстати, японский проект «Карбамида», Той инжиниринг компании, он единственный был в странах Союза бывшего, вот «Карбамид» единственный. Mm-hmm. А мячный агрегат по японскому проекту один из 13, если я не ошибаюсь. А японских технологов и производителей мы привлекаем на любом участке, который мы планируем развить, модернизировать, как-то там реконструировать. На равных японские компании выступают, ну, при проработке технических решений мы всегда приезжаем. Японские технологии удивляют, конечно, своей подготовкой, с оборудованием, которое они привозят для анализа там, процессов. Поэтому мы всегда их привлекаем. Но в мире, ну, в целом, они не единственные, которые стремятся там, улучшить какие-то механические процессы, технологические процессы. Поэтому я бы сказал, наверное, 50 на 50. То есть у нас какие-то ряд позиций, он приобретается у японских компаний, ряд позиций у европейских, ряд позиций у российских. То есть зачастую российские, они же, ну, как правило, дешевле в любом случае. И при сопоставимых качествах, безусловно, всегда российских производителей выбираем по оборудованию и так далее. А просто Татарстан, ну, у них был генеральный вот инжиниринговый центр японский, и поэтому они, ну, так как-то со всех сторон привлекали вот эти японские технологии. У нас на сегодняшний день, вот если говорить о «Карбамиде», мы пока ориентированы на работу с компанией «Стамикарбон». То есть инжиниринговая компания, одна из самых известных в мире, 60% мировых построенных агрегатов «Карбамида» — это «Стамикарбон», ну, голландцы. Но при всем при этом непосредственно оборудование, ну, допустим, компрессор углекислого газа. Первая компания, ну, кого пригласили на проработку этого решения, это была японская компания «Хитачи». Поэтому вот эти все японские, ну, тяжелые конгломераты, они всегда впереди с точки зрения технологических решений. Но как единым таким инжиниринговым центром, ну, мы их не привлекаем.
А нет ли у нас с Татарстаном вот этой негласной войны за пальму первенства по технологии?
Не, а как по технологии же, какая может быть борьба? То есть мы и Татарстан, и мы, и Еврахим, и все при строительстве используем самые лучшие технологии. Наверное, это можно говорить, что как за заказчика, за нас борются там японские инженерные компании, там западные, ну, то есть мы как заказчик, как плательщик денег, наверное, с этой среды лучше, с этой стороны смотреть. Поэтому это совершенно точно не конкуренты. Мы, безусловно, когда видим, новый проект идет, мы пытаемся оценить, посмотреть, какими решениями они пользуются, по какому проекту агрегат строится, какие решения применяют. И если что-то видим для себя полезное, мы это всегда используем. Я думаю, так же, как и на нас смотрят. На самом деле здесь производство, оно достаточно прозрачно, все решения, они стандартные. Просто у кого-то получается это сразу реализовать, и все сразу, ну, все заводы, ну, пытаются это дело применить в своей работе. Поэтому я думаю, тут о конкуренции неправильно говорить.
Кризис пермская промышленность в целом пережила. Говорят, очень многие руководители предприятий, в том числе промышленных, вы верите в скорый рост промышленности именно пермской? И какие есть предпосылки для этого, на ваш взгляд, или какие нужны?
Я думаю, какому-то таким серьезным, двузначном росте говорить пока рано. Нам все-таки нужно стабилизироваться по прохождению текущего кризиса нашего. Все-таки он как-то не завершился, пока геополитическое давление оно сохранилось. Все-таки Пермский край во многом ориентирован на какую-то машиностроительно-оборонную промышленность. От этого очень много зависит. Все предприятия, которые не связаны с таким государственным заказом большим, нефтехимия, там, минеральщики, горнозаводское направление, те чувствуют себя стабильно. Я думаю, машиностроителям более тяжело на сегодняшний момент. Поэтому, наверное, правильнее их спросить, как они свою жизнь видят. Я думаю, Пермский край все-таки ожидает такое стабильное, ровное, поступательное направление, но без каких-то скачкообразных таких взлетов. Кризис есть кризис. Я думаю, тут и давление с точки зрения бюджета, оно государственного, Пермского края предвидится. Но посмотрим, дороги, весна пройдет, если дороги в нормальный вид, в более-менее нормальные приведутся, значит, еще все достаточно у нас хорошо.
Последние два вопроса. Времени у нас практически не осталось. Насколько суровы в современной России требования экологических стандартов к вашему бизнесу? У Пермяков за минувший год было много нареканий в адрес промузла Осинцы.
Осинцовский промузел, он окружен достаточно большой санитарной зоной, и в периметре ее происходит ежедневный и чуть ли не ежечасный мониторинг по всем параметрам. И наш непосредственно завод, заводов же мы не одни, несколько, и есть более крупные. Мы, я думаю, самые экологически чистые, если говорить такими параметрами, потому что в силу того, что у нас цикл замкнутый, по большому счету, мы во внешнюю среду ничего не сбрасываем. То есть в основном башня наша прилирования, которая высокая, в основном это пара. То есть, когда выходит теплый процесс в холодную среду, это в большей степени пар. Но экологические требования, они ужесточаются. Мы это видим, и все наши решения, с которыми мы идем по производству, они направлены на улучшение экологической составляющей. Мы не говорим что-то там. Безусловно, мы ориентированы прежде всего на валовое производство, на суточную выработку, на энергетику, но абсолютно все решения, они в том числе влекут за собой понижение воздействия на окружающую среду, потому что новое оборудование ставишь, когда оно устанавливаешь, оно все равно более эффективное и позволяет уменьшить какое-то воздействие. Например, наш проект по карбамиду большой, по его завершению мы полностью обнулим вообще какие-то воздействия на атмосферную среду. Потому что у нас весь производимый аммиак, весь углекислый газ свободный, он будет связываться в конечный продукт. Поэтому мы это видим. Законодательная позиция в этом плане достаточно жесткая. И здесь нужно производителям всем действовать на опережение, потому что поздно будет хвататься за голову, когда платежи, в 10 раз увеличатся. Поэтому мы это видим и делаем все, чтобы не просто минимизировать, а в идеале вообще уйти от какого-либо воздействия на окружающую среду.
Последний вопрос. Химическая промышленность – это уникальная отрасль, которая требует и уникальных специалистов. Вы бы рекомендовали своему ребенку идти в эту сферу?
Так как у меня девочка, ребенок, наверное, работа непосредственно в машинном отделении все-таки не женский такой удел, это больше мужской. В целом я рекомендовал эту отрасль как стабильную. То есть это кризис последних 10 лет, такой непрекращающийся, показывает. Отрасль несет на себе стабильность. Мы показываем это достойным уровнем оплаты труда, стабильной работой, без каких-то сокращений неожиданных, такой нервозности для персонала. Поэтому я эту отрасль нашу рекомендую как одну из самых таких надежных с точки зрения работников. А уж в какой среде профессиональный ребенок себя найдет, это же и на химическом производстве есть и снабжение, и юристы, и технологи, и архивариусы. И поэтому применение, наверное, время покажет, какую ребенку дать, а как отрасль я, безусловно, рекомендую.
Спасибо большое. Друзья, напомню, это была программа «Бизнес-ланч». В гостях сегодня был генеральный директор, неправильно говорю. В гостях сегодня был директор филиала пермских минеральных удобрений корпорации «Уралхим» Алексей Юрьевич Аверьянов. Алексей, спасибо большое, что пришли.
Спасибо за
общение. Удачи вам.
До свидания. До свидания.